как в конкретной жизни выстраивать взаимоотношения, допустим, партнерам, мужчине и женщине друг с другом.
Молоко — это любовь, а вожделение — это прикисшее молоко. Продукт тот же самый, тут разные качества.
Как так вы служите людям, если за свою работу берете деньги? Вы тогда не служите, вы тогда наживаетесь. Мнение такое.
Это верное мнение.
Что такое время? И для чего оно дается человеку?
В настоящий момент это я сам наблюдатель этого всего. Вот я себя-то и не знаю. Познаю себя, познаю вечность. Я думаю, я оттуда никогда не выберусь больше.
Добрый день, дорогие друзья. Сегодня я в гостях у Александра Геннадьевича Хакимова. Александр Геннадьевич, поделитесь, как вы себя представляете в мир? Или как вас воспринимают другие люди?
Ну, согласно, видимо, моим наклонностям, по-разному. Я художник по образованию, например, были выставки. Есть книги, которые я пишу, которые иногда говорят, что я писатель, философ. Хотя нет образования философского. Но есть навыки, видимо, есть мышление какое-то, поэтому так меня воспринимают. Также у меня есть духовная практика, около 40 лет.
Ого.
Называют духовным учителем для кого-то.
А с какими вопросами обычно вопрошают люди? О чем хотят узнать?
Ну, а в главной роли, как бы, я представляюсь, конечно же, как духовное лицо. Это мой интерес, собственно говоря. Остальное как? Ну, дополняет, что ли, мой социальный статус просто. Это чисто внешние вещи, на которые я мало внимания обращаю. Художник или писатель как-то для меня не играет значения большого, а вот духовная сторона, эта забота меня сильно волнует у людях. Вот. Их страдания или их, как бы сказать, невежество, темнота, вот чего, да, вот проблемы все. Это меня всегда беспокоило. Mm-hmm. Еще до того, как я начал заниматься сам духовной практикой, я вообще во тьме находился, помню, эта жизнь была как тьма для меня, вот этот период. Искал этот свет. Вот. И когда я для себя нашел этот свет, конечно, мне хотелось говорить об этом.
Я очень люблю общаться с людьми, с аудиторией через какие-то бытовые примеры, ну, бытовые истории, бытовые запросы, так как будто бы людям понятнее донесение смыслов, в том числе каких-то высоких смыслов. Человек может слушать про общую цель, и ему вот вроде бы, ну, здорово звучит, и он такой, да, понятно. А вот как в конкретной жизни выстраивать взаимоотношения, допустим, партнёром? Мужчине и женщине друг с другом. Как выстраивать отношения с родителями? И люди, когда спускаются на бытовой уровень, при первой какой-то сложности выветриваются все истории, которые он до этого понимал, осознавал, вся мудрость. Можно ли на бытовом понятном примере, например, отношения детей и родителей, вот как через общую цель строить отношения с детьми?
Общая цель... Пока мы к ней не приблизимся, мы ее не увидим. Мы услышим о ней сначала. Так. Но услышать означает, что я ее не вижу, пока ее нет с нами, в быту моем. Нет. Это моя позиция. Я чувствую свою отделенность от этого смысла. То есть она далеко, я не вижу даже ее. Солнце, не вижу расстояние до Солнца. Многие планеты это не вижу, это далеко. Но тем не менее, астрологи говорят, что созвездия влияют на нашу жизнь. Я-то, может быть, не влияю, не думаю об этом. А Солнце влияет на мою жизнь, видите? Оно обладает своей силой, своим могуществом. Так что цель, она живая, она существующая, она непридуманная. И она влияет на нас, когда мы выходим на свет. Солнце влияет, когда мы выходим на свет. Но во тьме оно не влияет на нас, мы прячемся. То есть мое дело — выйти на свет. И вот тут нужно понять практическую мудрость. Как это — выйти практически на свет? Например, читать книги об этом в семье. Раньше это была традиция, общечеловеческая. Все семьи цивилизованные читали Священное Писание каждый день, обсуждали священные книги. Это была традиция. Mm-hmm. Это была главная культура, основа. Что? Потому что это заповеди священные, они семейные все. Не завидуй друг другу, не кради, не прелюбодействуй, да? Это же семейные заповеди. Почитай старших. Истина одна для всех, не спорьте, нет разногласий, Бог один. Все заповеди библейские, смотрите, они — это семейные законы. Только их расширяют до масштаба общества. А так все то же самое, видите? И практическая мудрость заключается в том, что как эти все вот обойти вот эти вот недостатки, эти трения, вот эти сложности в нашей жизни, один принцип существует универсальнейший во всех отношениях. Это забота и служение. Вот чему мы учимся. Уже истина, мы выходим на свет.
Забота и служение.
Забота и служение. Это путь к любви. Видите, мы сначала влюбляемся, а потом женимся. А Носуки говорит, сначала женись, потом влюбляйся. Через заботу и служение это происходит настоящая любовь. А это вожделение просто. Это просто влечение. Это еще не любовь. Потом проверяется, они полюбили, поженились 2-3 года, разошлись. 70%, до 80%, где-то до 100% разводов каких-то регионов. Вот причина. Люди не любят друг друга на самом деле.
И не умеют служить.
Вот именно. Каждый хочет, чтобы ему служили. Эго. Поэтому стандарты, да, заповеди даются. Не делай так, делай так. Забота и служение. Это универсальный принцип. Истина уже будет с нами. Мы вышли на свет.
По поводу служения очень интересное мнение, с которым я сама соприкоснулась от людей, что служение часто воспринимают исключительно как нечто такое жертвенное, что ли. То есть как будто бы служение равно принести себя в жертву. Или служение равно унижение даже где-то. Ну, так в головах людей бывает устроено. Или говорят, что ну как же так, вот как так вы служите людям, если, допустим, вы там за свою работу берете деньги. Это же уже не служение, это уже тогда коммерческая выгода от этого. И тогда как же вы служите? Вы тогда не служите, вы тогда наживаетесь. Вот такая обратная связь. Мнение такое.
Это вот верное мнение.
Я бы предложила раскрыть пообъемнее через практические Хорошо. Какие-то вещи, как выглядит служение людей в разных взаимоотношениях.
Служение предназначено для взаимности, не для эксплуатации.
Угу.
То есть взаимное. Ну, давайте пример семьи. Если один служит, другой только потребляет служение, это эксплуатация.
Угу.
А, ты мне служишь? Хорошо. Мне так удобно. Продолжай мне служить. Таким образом, любовь, она ослабляется, доверие уходит.
Угу.
Другой человек чувствует себя плохо. Нет как бы взаимности, нет ответа. Потому что любовь — это обмен любовный. Поддерживается при помощи обмена любовного. Давать дары, принимать дары, угощать приготовлением, принимать угощения, сокровенные мысли поверять и выслушивать внимательно, понимать друг друга. Значит, три обмена любви существуют. Так она растет, развивается. И природа любви — не потребительское. Когда человек что-то получает с любовью, если он любит, он старается больше отдать. А тот больше отдать. Вот так она растет, углубляется. Она не уходит никуда. Она есть в сердце.
Угу.
Она прячется, когда есть эксплуатация. Она боится эксплуатации любви. Тонкая, очень чувствительная сама вещь — любовь. Нельзя ее обманывать. Но в семьях сейчас, ну, есть много насилия. Я слышу сейчас об этом. Много насилия бытового. Много эксплуатации. Почему? Потому что люди считают, кто сколько кому служит. Женщине кажется, что недостаточно муж ей служит. Муж кажется, что недостаточно она ему служит. Вот что происходит. У них есть свои как бы вот калькуляторы в голове.
Mm-hmm.
И они вот так вот внутри себя все сосчитывают и считают, что им кто-то должен что-то. Ты должен, претензии постоянно. Ты должна, ты должен, ты должна. Ты то не сделал, ты так не делаешь, ты так делаешь. Вот главная проблема. Поэтому брак должен быть освящен. Мы не слуги друг друга, на самом деле, мы слуги Бога. Вот это нас освобождает от эксплуатации.
Угу.
И также детей мы обучаем служению. Они же рождаются эгоистичными, дети, естественно. Значит, нужно им объяснять, как служить братьям, сестрам, отцу, матери, обществу. Это образование.
Так интересно, вы говорите, что нужно давать детям образование, и говорите под словом образование обучение, как служить там матери, обществу, брату, сестре и так далее. Когда я слышу слово образование, у меня возникает ассоциация с математикой, физикой, культурой, историей, философией. Но как будто не вложено в слово образование вот те смыслы, которые вы сейчас передаете.
Есть образование как навык профессиональный. Сюда относятся предметы, чтобы человек научился мыслить абстрактно, образно, проверяются его способности к математике, да, к абстрактному мышлению, к образному, художник, музыкант, эмоциональный. Это навыки, это материальная природа. А знание как таковое, оно имеет духовную природу. Это навык. Математика — это навык. Дважды два — четыре. Какое тут образование? Навык. Мы запоминаем эту вещь. И на практике подтверждаем, что вот так и есть, 4 получается. И прочие вещи работают. Да, это навыки. Взял муку, взял воду, смешал, получилось тесто, испек. Это навык просто. Какое тут образование? Можно научить этому. Это чисто техническая вещь, как бы такая образование. Химию так можно изучить. Но знание — это качество в человеке. Поэтому, говорю, под образованием — это качество в человеке. Я могу иметь навыки, но не иметь качества. Видите? И тогда получается, что человек невежественный, знает математику, знает науки, а находится в невежестве относительно вообще отношений в жизни, счастья, любви. В семье он эгоист. Ведь определяется его образование и культура потому, как человек ведется в семье именно, а не в обществе. Это критерий. Но мудрецы говорят, что критерий именно поведение в семье. Как муж и жена общаются, как детей воспитывают, какая там культура, обстановка, чистота, пища какая, быт какой. Какие там отношения? Потому что если там нет счастья внутри и знания, вот это вот, образования духовного, то что они могут обществу дать, скажите? Один фейк. Нарядиться и выйти, и сыграть какую-то роль. Счастье исходит из семьи. И образование, и знания, вот там формируется все. Характер, смысл, там все формируется. Главные ценности.
А если изначально культура и образование семьи, допустим, человека, не было ему этого дано, как он может самостоятельно это добрать, найти?
Самостоятельно человек может только иметь сильное желание обрести это. Это он может самостоятельно. Остальное должно к нему прийти. Как это называется на санскрите? Прасад перевести как милость. В форме милости он это может получить. И нельзя заставить кого-то получить вот эти знания. Это милость почему? Потому что должно быть взаимообмен, доверие и любви. Тогда человек получает эти знания от духовного учителя. Духовный учитель нельзя купить. Я это имею в виду. Там должен быть именно соответствующий обмен, отношение достойное, желание искреннее должно быть, уважение, служение, вопросы искренние. Только тогда человек, который обладает знаниями, он наделяет, естественно, из сердца этим знанием. Из сердца в сердце, не интеллектом. Из сердца в сердце. Это глубже, что это духовное знание.
А как быть, когда бывает в жизни так, что перед каждым человеком встает какой-то непростой выбор в поступке или в разрешении ситуации? Одно дело, когда есть хороший и плохой выбор, понятно, что человек выбирает то, что наилучшее решение. А когда есть выбор плохой и еще хуже, такой выбор без выбора, как, ну, на что опираться в своих выборах, даже тогда, когда они могут быть не совсем приятными?
У Арджуны был плохой выбор. Это мы сейчас говорим о Бхагавад-гите. Вот я читаю Бхагавад-гиту почти каждый день, все 40 лет свои. Не только Бхагавад-гиту, конечно, но гита для меня — это моя жизнь. На этом основываются все мои вот знания, как бы все мое творчество. И Арджуна был плохой выбор, ему пришлось ситуация заставляла его сражаться с родственниками, с любимыми, за политики. Так случилось, что его любимый дед и учитель, были на другой стороне, поле битвы. Не за политики. И они, ну как бы обещали, должны были на той стороне сражаться. Против Арджуны. Они тоже не мыслили, как они могут поднять руку на ученика и на внука. Но судьба так распорядилась. Там не только там были дяди, там были друзья на разных сторонах. Но из-за этой жесткой политики они стали забывать об этих ценностях семейных. Они были воспалены, понимаете, политикой. Были готовы сражаться. Хотя если бы они вспомнили, они бы, наверное, содрогнулись бы. Но они в этот момент забыли, потому что накалилась такая обстановка, такая была политика все эти годы, столько было сложностей, что были готовы сражаться. Но Арджуна сказал Кришне: «Вы видите колесницу между двумя армиями? Я хочу посмотреть на две стороны, с кем мне придется биться». И увидел там дед, учитель, некоторые друзья, доброжелатели. Какой выбор? Вся Гита об этом. Вся Бхагавад Гита об этом. Что же делать? Если я уйду с поля битвы, лучше мне уйти с поля битвы, не сражаться. Но она тогда не остановится. Они все равно убьют друг друга. С тобой что будет? А тебя будут считать трусом. Ты воин, ты не переживешь такой репутации. Да, воин не сможет пережить такой репутации. Это его честь, главная честь. Лучше ему умереть в сражении, чем быть трусом, дезертиром. Представьте, это хуже всего для него. Итак, какая же ситуация, что же выбрать? Сражаться с родственниками или быть дезертиром? Вся Бхагавад-гита об этом.
Что он выбрал?
Он сражался. Это очень трогательная история Махабхарата. Как ему пришлось сражаться с дедом и с учителем. Он побеждал их. Они погибли. Арджуна был с великим воином. Но их любовь взаимная только усилилась. Это искусство деятельности. Неизбежная судьба, видите? И что мы? Разрушаем тогда всю любовь, все традиции? Нет, нельзя разрушать любовь при этом. Как убивать, не убивая? Как делать, действовать так, чтобы не вызывать никаких последствий? Мне приходится что-то делать неблагоприятно с социальной точки зрения, но как мне из этого сделать? Ну как, вот трансформатор, да, вот есть философский камень, касается железа, железо с золотом. Вот превращать все вот это негативное в позитивное. Значит, нужны смыслы, высшие смыслы. Зачем сражаться, почему сражаться, и почему должен жертвовать своей жизнью, ради чего? Вот этот вот высший смысл все очищает.
Вы сказали про время, очень интересно. Можете передать сейчас знание, свое ощущение времени, что такое время и для чего оно дается человеку?
Время дается каждому живому существу. И измерение времени тоже дается. Измеряет время ум человеческий. Его как бы модус, в котором находится природа материальная. Например, влюбленные часов не замечают, время быстро идет. Для ребенка один день прожить большие события, много времени. Если сказать ему, что завтра пойдем зубы лечить, чего боится ребенок? А, завтра он не испугается. Это, а когда это еще будет? Время измеряет по-другому. Почему? У него модус другой. Он подвижный. У мыши 300 ударов в минуту в сердце. Она проживает несколько лет. Для нее это сотня лет наших. Потому что измерение времени другое. Измерение времени другое.
Оно связано с сердцебиением или нет?
Да, с ритмом, с ритмами жизни связано время. Наши ритмы — это вот сутки, да, сутки, месяцы, недели, года. А есть эпохи времени. И кто-то живет эпохами в этой вселенной существа. Кто-то живет минутами. Но это все их 100 лет, они все успевают сделать. Потомство породить, там родиться, вырасти, питаться, произвести потомство, все успевают. Пчела живет 30 дней всего-навсего. Для нее это ее 100 лет. Это по-разному измеряем время. Но если посмотреть на время как таковое, не на измерение, а на время, оно называется вечно настоящее. Мы всегда в настоящем моменте времени находимся.
Ничего другого.
В уме
нет.
Прошлое и будущее, а находимся только в настоящем. Мы в вечности располагаемся. Время вечно. Но мы не знаем об этом. Мы не можем уловить настоящий момент.
Все время куда-то убегаем?
Да. Но тут же раз, где оно? Свет умершей звезды, помните, да? Звезда уже давно умерла, а свет еще идет от нее. Мы ее еще видим. Но оно же прошлое. Настоящий момент — это я сам наблюдатель этого всего. Вот я себя-то и не знаю. Познаю себя, познаю вечность.
Познаю себя, познаю вечность. Вы, изучая столько лет священные писания, да, мироустройство, знания получая, есть ли сейчас что-то, что вы узнаете новое? Или это каждый раз повторение старого и передача знаний? Или есть что-то, что вас удивляет, что такое «о»? Новая закономерность, а я об этом не знал.
Глубина знания. То есть, если объект познания — это абсолютная истина устанавливается в Ведах, в Писаниях тоже священно. И как объект познания она неисчерпаема. Одна. Истина одна, но неисчерпаема. То есть не вопрос информации, видите, объема. Вопрос как бы качественный, опять же. То есть там глубина бездонная. Поэтому процесс познания идет по спирали. Вы делаете круг. Какие-то вот постигаете объем, да, знания, круг сделали, все завершили, все понятно, кажется, все, теперь я понимаю. Принцип, здорово. Но спираль. Круг на другом уровне начинается уже вверх, видите. Тот же самый круг по тем же самым предметам, но в глубину, видите. Вы постоянно поражаетесь, боже мой, все заново, все заново, все заново, все заново. Это удивительно.
И нет конца и края.
Да.
И вы до сих пор в этой спирали.
Я думаю, я оттуда никогда не выберусь больше.
В чем находить для себя смыслы, если не в вожделении, то в чем? В чувстве любви, вот этой соединенности.
Да. Вожделение — это как бы прокисшее молоко. Молоко — это любовь, а вожделение — это прокисшее молоко. Продукт тот же самый, просто разные качества. Mm-hmm. Если вы возьмете и молоко, добавите тамарин кислый или лимонную кислоту, оно свернется. Вот что происходит. То есть любовь чистая дремлет в сердце каждого живого существа. То есть любви покорны все, если встречают. Это понятно. Наша природа — любить, быть любимым. Но соприкасаясь с нашей страстью, вот там, где есть вот эти вот ненасытные мои эгоистические желания, она окисляется, вот, становится вожделением. Любовь к себе, видите, это тоже любовь, но тоже вожделение. Уже другое качество. То есть я себя люблю больше всех на свете. И для себя только живу. И семья для себя, и муж, и жена для себя, и деньги для себя, и страна для себя. Все для меня, для моей славы, для моего счастья. То есть это вот позиция вожделения. А оно главный смысл материального мира. Но оно порождает конкуренцию сильную. Имеет недостатки серьезные.
Угу.
Хотя вожделение, оно стимулирует деятельность человека, он активный становится. И организация появляется, общество и прочее. Но при этом измы, вот эти противоположности начинают враждовать друг с другом. Это страсть, вот это вот, человеческие страсти. Гумна страсти называется, область страсти. И она переходит в усталость, в разрушение, какие-то конфликты, в депрессии, несчастье, чувство вины, ошибок очень много. И человек погружается как бы вот в такую как бы вот пассивность, в болезненность как бы состояние. Нежелание ничего делать, теряет свои способности, таланты. Инфантильность становится, или даже безумный становится, больной становится человек. Это вот низшие гуны, область уже царства невежества там разрушается, разлагается личность, значит. А, и вот эти две как бы вот сферы, они взаимодействуют друг с другом. Из невежества снова в страсть, страсть снова в невежество. Вот, замкнутый цикл. Змея, заглатывающая собственный хвост. Вот что получается. Цивилизация разваливается постепенно. Сколько цивилизаций разрушилось? Вот по тем же причинам. Страсть, невежество, страсть, невежество и гибель окончательно. Уже нет сил для деятельности. Все захватывается. Это место варварами какими-то, все разрушается. Цель, смысл, когда мы говорим о смыслах, то есть третья как бы сфера, вот о которой говорит Писание священное. Человеческое сердце жаждет этого мира, да, вот мира идеального, что идеалисты существуют, социалисты, утописты об этом мечтали тоже, коммунисты мечтали об этом, что мир, счастье, добра, братство — это гуна благости. Есть страсть невежда, есть благость. Саттва называется на санскрите. Свет, знание. В саттве, когда человек достигает просветления внутри себя при помощи саттвы, его чувства и ум становятся источником счастья. Его собственные чувства, глаза, слух, вкус, обоняние, осязание и ум из-за этих вот мыслей просветленных счастье изнутри исходит. Вот. Значит, достичь можно это при помощи страсти, связанной деятельности страсти. Страсть — деятельность, связанная с высшим смыслом. Не собственным удовлетворением, в невежество идет, в страдание, в разрушение, а удовлетворением Бога, полного целого. Бог как полное целое здесь мы представляем. Бог, конечно, это личность, мы сейчас об этом не говорим. Для меня он личность. Как источник всего, он имеет уже чувство, он как источник, вот все имеет в себе. Но мы сейчас говорим социальным языком. Полное целое. То есть благо все получают. Это тоже осознание Бога. Тоже осознание Бога. И вот соединить активность с этим знанием — это процветание. И активность с невежеством — это разрушение.
А правильно ли я слышу тогда, что активный человек, соединенный с Богом, он процветает? А корректно ли будет тогда судить, что если человек процветающий, то значит он соединил эту активность и Бога или нет?
Хороший вопрос.
Или...
Да, отчасти это правда. Если он имеет способности какие-то и хорошо может действовать, это какая-то заслуга перед Богом в прошлом. Может, в прошлой жизни или в этой жизни. Это тоже описывается. Это всегда какая-то заслуга.
То есть процветание — это никогда не случайный элемент?
Не случайный элемент. Все способности, которые человек имеет, это его заслуги прошлого, награда за прошлые заслуги. Разум — кто-то очень разумный человек. Почему? Что он имел в прошлом такие заслуги. Кто-то рождается уже в плохой семье, кто-то рождается уже в богатой семье. Это заслуги прошлого.
А как в этой жизни люди создают эти заслуги? Через что?
Свобода выбора. Исключительно свобода выбора. Возможно, у меня плохая судьба. Нет хорошего образования, способностей. Но выбор есть встать на этот путь. Вот, научиться чему-то. Вот это при помощи выбора делается. И знания людям дается для того, чтобы они смогли сделать выбор. Если они не знают, они смогут выбор сделать. Если, скажем, я не закончил среднее образование, не получил школу, у меня нет выбора поступить в высшее учебное заведение. Выбор дается через знания. Знать должны все люди, а уж выбирают сами.
А через такую более бытовую метафору, если человек знает, допустим, ребенок в школе изучает и русский язык, и английский язык, то у него есть выбор дальше идти учиться, например, в русский вуз, в российский, или, например, уехать за границу, ну, как вариант. Или там 5 языков. Он может выбрать любой из них. В случае, если человек, допустим, живет в одном языке, то этого выбора уже нет.
Да.
Это похоже на...
Да. Именно. Хороший пример. Выбора нет.
Поэтому знание, оно дает выбор. Но выбор все равно человек делает сам.
Да. Она расширяет нашу свободу выбора, свободу знания. Но выбор человек делает, конечно, сам.
И чем меньше у человека знаний, тем меньше у него выборов.
Тем меньше выбор.
И тогда человек в невежестве... Он практически без выборов.
Минимальный выбор.
А в чем тогда он живет, если вот он в невежестве и без выборов?
В этом случае есть люди, которые в пассиве находятся. То есть они не одарены какими-то качествами. Да? Они хотели бы, может быть, как-то развиваться, но не способны. Большинство людей сейчас такие у нас. Мы говорим, вот Священное Писание, давайте. Говорят, а мы не способны это делать. У нас сил нет, даже бросить курить, например. Но не могу. То есть привычка сильнее меня. Но в сердце своем они расположены к этому. Тогда необходимо сострадание к этим людям. Кто-то должен помочь им. Вот забота и любовь. Вот для чего они предназначены. Для того, чтобы этих невинных людей, уже пассивных, но которые все-таки есть желание, да, искреннее, вытащить из невежества.
А кто это делает? Учителя или любой другой человек?
Учителя. Те, кто наделен знанием, это их обязанность. Это их обязанность. Так же, как обязанность родителей детей вытащить из невежества, дать им образование и все остальное.
Mm-hmm.
Это обязанность. Богатый обязан помогать бедным. Ученый должен давать знания людям. Это обязанность становится его. Это не должен быть предметом просто его славы и гордости личной.
И человек,
это его долг.
И человек, обладающий знаниями, обязан их передавать дальше.
Обязан. Богатый обязан быть благотворительным меценатом. Дягилев, русский балет. Третьяков, живопись, картина галереи, пожалуйста. Это все меценаты. Благодаря им мы имеем культуру. Это закон, закон прошлого, закон священный. Сегодня мы забываем эти законы, что богатые люди ответственны за нашу культуру, за наше образование, за наше благополучие в целом тоже. Если у меня есть какие-то знания, я же должен их давать другим. Зачем они мне все эти нужны, эти знания? Если у меня есть большие деньги, то же самое. Я должен заботиться о других, насколько возможно, в моих силах. А значит, зачем мы здесь живем вместе? Чтобы эксплуатировать друг друга. Разве в этом смысл?
Но это и не означает впрямую, что люди без ресурсов не должны двигаться сами к этой культуре. Ну, то есть это какое-то такое взаимное движение.
Желание должно быть, да.
Что это не так, что все теперь понятно, все обязаны снаружи. Это же опять тогда эксплуатация получается.
Если дать все... Да. Кстати, вот этот момент серьезный. Написано, что не позволяйте себя эксплуатировать никому. Человек не должен себя позволять эксплуатировать. Это момент очень тонкий, когда эта забота может перейти в эксплуатацию. Поэтому речь идет о священных книгах, о священных высших примерах, что вся благотворительность делается в тайне, не на показ. Тогда это не будет эксплуатация.
Почему именно тайна, и тогда это не эксплуатация?
Эксплуатация — это ради чего? Ради собственной славы, главным образом. И выгоды. Но если я это делаю в тайне, это отпадает.
Но при этом мы знаем про Третьякова и Дягилева.
Да, такова культура. Кто-то об этом говорит. Угу. Кто-то об этом узнает. Но что сердце затрагивает больше всего, когда мы не знаем, кто это сделал. Вот это сердце еще больше затрагивает. Примеры тоже такие нужны для людей. Что вот есть успешные люди, хорошие люди, успешные, да, и которые склонны помогать другим людям.
А бывает такое, что, ну вот, к примеру, я немного занимаюсь благотворительностью, и я рассказывала о том, что я это делаю, и люди давали обратную связь, мои друзья, друзья знакомые, они сказали: Юля, вот, ну, просто там был интересный способ благотворительности. А они сказали: мы не думали, что так тоже можно. Классный способ, мы вот тоже бы хотели. И их это вдохновило на то, чтобы они тоже занялись помощью и благотворительностью, потому что до этого не было знания, ну и не было выбора о том, что можно и так, и так, и так, и так. Да, есть момент славы как минуса, но есть и момент вдохновения, и тогда порождение еще большего этого среди других людей.
Этого не избежать. Славы не избежать человеку все равно, если он делает хорошие вещи. Поэтому у него должен быть духовный учитель. Один царь имел духовного учителя. И однажды он, ну, а его духовный учитель был монахом, отречённым. И царь однажды с крыши смотрит с балкона своего дворца на свой город и видит, что его учитель в простых одеждах, там, босиком, ходит, собирает пожертвования, чтобы поесть. В его царстве, в его столице. Ну, боже мой, что такое? Я его ученик, он мой гуру. Я тут в роскоши живу, тут входит, вот подаяние собирает. И послал слугу с запиской. Вот тому садку передай. И тот подошел, бросил ему эту накидку, эту записку, как пожертвование. Он раскрыл этот учитель, и там было написано: «Все мое царство твое». И подпись царская. Он рассмеялся, пришел к царю, говорит: «Посмотри, ты только что пожертвовал мне все свое царство. Значит, у тебя больше нет царства. Царство мое. Но я садху, я не могу управлять царством, не имею права. Ты будешь управлять царством моим теперь. А что поесть, будешь со мной собирать подаяние. Царство ты же не отдал». И вот царь управлял царством в течение года. Из гуру ходил, собирал подаяние по своей столице. Все видели это. И все думали: ну, царь наш святой стал. Он не для себя живет. Он управляет царством и собирает у нас подаяние. Через год гуру сказал: забирай царство все обратно. Но помни, кому оно принадлежит. Вот оно, сознание. Все принадлежит Богу, нужно это считать. У нас проблема с чувством собственности. Если я кому-то помог, это не моя собственность стала, не мой последователь, не обязательно присваивать себе это все.
Да, да, да.
Нужно знать, это дело для Бога.
Я понимаю людей, учеников, и я сейчас как ученик пришла к вам. Настолько это благостно все, и можно, ну, прям бесконечно, и за одним вопросом рождается следующий вопрос, а потом снова вопрос, и снова. Это течет как река, как вот это чувство любви очень теплое. Благодарю вас за такую теплую познавательную беседу.
Спасибо.
Благодарю вас. Я думаю, на сегодня мы закончим наш разговор. Спасибо вам большое. Надеюсь, вам понравилось и было полезно. Спасибо вам огромное.
Спасибо. Хорошей темы.
Спасибо.